29 глава 11 книги Бхагаватам. Она называется «Напутствие Удхаве». Добродетельный Удхава сказал: «Господи непогрешимый, описанный Тобой способ самосовершенствования невозможен для человека, не обуздавшего ум. Потому я прошу Тебя, поведай мне о более простых способах соития с истиной. О лотусоки, владыка, все, кто пытается растворить себя в едином бытии, обыкновенно терпят разочарование, ибо окончательно изнуряют себя усилиями достичь совершенного равновесия. Души, умеющие, подобно лебедям, отделить благо от скверны, находят счастливое прибежище подле твоих лотосных стоп. Кто же горд своими благодеяниями, карма, и властью над природой йога, тот, будучи жертвой твоего обмана, не ищет убежища у тебя». Значит, ну, здесь говорится, что все, кто стремится к истине, к соитию с истиной, либо путем добрых дел, кармы, либо путем йоги, властью над природой, они все равно оказываются жертвой великого обмана, потому что подлинное соитие с истиной возможно только в бхакти, только приняв смиренно приняв убежище у Всевышнего, можно покончить с майей, с обманом, который нас окружает. Если же мы ищем истину какими-то другими, пусть и авторитетными способами, то мы, безусловно, найдем равновесие, состояние самадхи. Самадхи означает равновесие. Но это состояние равновесия недолговечно. Когда-нибудь душа все равно соскользнет в мир иллюзии, потому как тут вот Удхава говорит, он будет обуин гордынею. Такая душа все равно когда-нибудь захочет продемонстрировать свои достижения в йоге, в карме, в знании, в гьяне и так далее. Как только душа захочет продемонстрировать, выставить это на показ, она снова станет жертвой обмана. И только бхакти позволяет достичь совершенного равновесия у одного из древ желания в обители Господа Кришны. Итак, Удхава здесь говорит, что все способы, которые ты описал, благодеяние, йога, поклонение в храме и прочее, воздержание, они в конце концов не приведут к высшей цели живое существо, потому что все равно живое существо будет обуено гордыней. И вот Удхава здесь просит поведать о каком-нибудь более простом способе. Вот он здесь говорит, что души, умеющие, подобно лебедям, отделить благо от скверны, находят счастливое прибежище подле твоих лотосных стоп. А лебедь обладает таким свойством, что если свойством выцеживать молоко из воды. Если взять молоко, налить в воду, то лебедь выпьет молоко, а воду оставит. Такой вот, такие интересные анатомические способности у лебедя. И вот Удхава здесь говорит, что преданные, они как лебеди. Парамахамса. Хамса означает лебедь. Преданные, они как лебеди. Еще преданных называют парамахамсами. Потому что парамахамса, он всегда самое ценное. То есть лебедь, он самое ценное отделяет от шлака, от бессмысленного, неценного, и забирает. Итак, парамахамсы находят прибежище подле твоих лотосных стоп. Кто же горд своими благодеяниями и властью над природой, тот, будучи жертвой твоего обмана, не ищет убежища у тебя. О, благодетель живущих! Не мудрено, что ты покорен рабам твоим, всем, кто не чает иного убежища, кроме твоих стоп. Порой ты бежишь от царственных богов, что приносят к ногам твоим богатство мира, но водишь дружбу с лесными зверями, что преданы тебе всем сердцем. На кого здесь намекает Удхава? А?
На зверя?
На каких зверей намекает, что он бежит от царственных обстоятельств, да? Это Господь Рама, он...
Обезьяна.
Он, да, он общался с обезьянами.
Вот.
С медведями, то еще в царстве были пауки. Вот. Вот здесь. Не мудрено, что ты покорен рабам твоим, всем, кто не чает иного убежища, кроме твоих стоп. Порой ты бежишь от царственных богов, что приносит ногам твоим богатство мира, но водишь дружбу с лесными зверями, что предано тебе всем сердцем. Ужели кто-либо отвергнет тебя, зная великодушие, что являешь ты твоим слугам? Ужели найдется душа, готовая отвратиться от единственного своего благодетеля? Ужели кто-либо откажется от счастливого своего прибежища? Ужели предпочтет своему любящему покровителю свободу или земные блага, что погружают в забвение о тебе? Ибо нет большего счастья, чем служить тебе и преданным рабам твоим. Господи всемогущий, жизни вселенной и красноречия поэта не хватит, чтобы отблагодарить тебя за все великодушие, что являешь ты заблудшим душам, нисходя к ним в виде духовного учителя, внутреннего поводыря, указующих, в виде духовного учителя и внутреннего поводыря, указующих путь к тебе. Блаженный Шука сказал: выслушав речи любезного ему Удхавы, Господь Вседержитель, царь царствующих, нисходящий в зримый мир ради своих забав и принимающий облик трех высших божеств, молвил с улыбкой: «Да будет так, друг мой, я открою тебе способ победы над смертью. Конечно, смертному невозможно одолеть смерть, но кто имеет веру в мое благодатное слово, тот добьется успеха даже в невозможном. Во всех своих делах следует помнить обо мне и помнить о тех, кто предан мне. Долг, что несешь ты в здешнем мире, нужно посвящать мне и только мне. Следует снискать себе убежище в краю, где живут преданные мне души, и служить им, в каком бы обличии демона, бога или человека они не являли себя миру». Даже демону. Даже демону, даже Прохлада Махарадж, Бали Махарадж и прочие демоны, такие как Матхай и Джагай, они стали духовными учителями в Навадвипе, между прочим, и основали несколько храмов, один храм. Нужно соборно или в одиночку устраивать... Нужно соборно или в одиночку устраивать торжества в честь меня с пением и плясками, праздновать с царским размахом дни моего сошествия и прочие связанные со мною события. Следует видеть мой образ, непокрытый чувственным восприятием, во всех существах и внутри себя, тот мой образ, что точно небо пронизает бытие в целом и каждую его частицу. О, пресветлый Удхава! Кто почитает всякое живое существо как явление единой истины, кто одинаково взирает на священника и дикаря, вора и благодетеля, солнце и искру, преступника и праведника, тот обладает истинным знанием. Кто созерцает мое присутствие во всех существах, тот скоро избавляется от зависти, грубости, гордыни и духа соперничества. Отвергнув чужие насмешки, собственные предубеждения и неловкость, нужно выражать почтение всем тварям в равной степени – жрецам, коровам, собакам, ослам и дикарям, падая пред ними ниц и посыпая себя прахом с их стоп. Так вот и все. Покуда человек не разовьет способность видеть меня во всех существах, он должен почитать всех и каждого словом, мыслью и делом. Помни всегда о том, что единое начало пребудет во всех существах. Наблюдая единство во всем и всех, человек скоро увидит все как одну безмятежную сущность. Узрев все как единое, наблюдатель избавляется от сомнений и прекращает деятельность. Я полагаю, что почитание меня во всех существах, мыслью, словом и делом, есть наипростейший способ осознания единой истины. О Удхава, потому как я сам желаю этого, то бескорыстный труд ради меня не связан с законами зримого мира. Даже не достигнув высшей ступени или прервав свой путь, душа получает всю мою благодать сполна. О непорочный друг мой, если труд, посвященный мне, не смешан с личной выгодой, то плод его возникает без усилий сам собою, как в минуту опасности сам собою возникает страх. Вот здесь Кришна говорит, что... Еще раз. Если труд, посвященный мне, не смешан с личной выгодой, то плод, что возникает без усилий сам собой, то его плод возникает без усилий сам собой, как в минуту опасности сам собой возникает страх. Кто посвящает все дела свои мне, тот есть разумнейший из разумных и хитрейший из хитрых, ибо умеет разменивать тленное на вечное и платит бренной плотью за обретение вечной души. Итак, я поведал тебе вкратце и подробно способ постижения единой истины. Пусть путь этот легок для кротких, но неодолимо труден для гордых собственной значимостью. Что понимает простой смертный, порой недоступно разуму богов. Знание, что я поведал тебе, открывается и путем простых рассуждений. Кто стяжал сие знание, тот избавляется от сомнений и обретает подлинную свободу. Тому, кто осмысливает мои ответы на твои вопросы, открывается самая сокровенная истина в ее изначальном облике. Кто доставляет это знание моим верным слугам, тот их лучший благодетель. Ему я отдаю всего себя. Кто оглашает миру это очистительное для души знание, тот сам постепенно очищает свое сердце. Кто светочем знания освещает дорогу ко мне, тот сам становится светел. Кто внемлет этому знанию с верой и служит мне бескорыстно, тот не связан ответственностью за свои деяния. О любезный друг мой, ясны ли тебе мои речи, рассеялись ли твои грезы, ушла ли печаль из твоего сердца, исчезли ли сомнения в уме? Знания эти нельзя открывать лицемерам, безбожникам, лжецам, людям без чести, надменным, самовлюбленным и тем, кому чужда преданность Всевышнему. Знанию этому следует учить лишь тех, кто свободен от вышеназванных пороков, кто печется о людях духовного чина, добр ко всем существам, честен и чист помыслами. Знание это открыто даже женщинам и людям подлого сословия, если те обнаруживают преданность Всевышнему. Кто постиг сказанное мною, тому нечего более постигать, ибо у него не остается вопросов. Кто испробовал нектар, тот не прельстится иным питьем. Разными способами, размышлением, трудом, покаянием, обрядами, искусством и влиянием на общество люди добиваются четырех своих заветных целей – благополучия, уважения, чувственных удовольствий и свободы. Но все это легко достигается преданностью мне. Кто оставляет труды суетного мира и целиком отдается служению мне, тот попирает смерть и ступает в мою нетленную обитель на равных со мною. Блаженный Шука сказал, выслушав речи Всевышнего о путях единения с истиной, Удхава сложил молитвы над ладонью у груди и со слезами на глазах безмолвно опустился на колени. «О, Государь! Переждав душевные волнения, Удхава припал челом к стопам вождя Ядавов и молвил, «О, нерожденный предвечный владыка, присутствием твоим Ты рассеял тьму невежества, что окружало меня, развеял туман моего обмана. Воистину, пред солнцем отступает холод, страх и тьма. В награду за ничтожные услуги ты даровал мне драгоценные знания, что ныне, словно факел, освещает мне путь к вечному блаженству. Ни один слуга твой не возжелает иного убежища, кроме стоп твоих лотосных. Даже лучезарная обитель твоя меркнет в сиянии твоих стоп. Когда-то, пленившись твоею игрою света и тени, я повязал себя узами любви к родичам, дашархам, вришне, антхакам и сатватам. А ныне одним лишь словом ты рассек все узы мои со здешним миром. Ты вручил мне меч знания, кое стал мне орудием освобождения. Я падаю ниц пред тобою, величайший властелин природы. Скажи, как мне поступить, чтобы сердечное влечение к тебе никогда более не ослабло? Всевышний отвечал: никак. Это есть такая книжка, книжка-шутка, такая толстая книжка, она называется «Как храбрый рубль американского доллара победил». «Как доблестный рубль хитрого американского доллара победил». Ты ее открываешь, а там написано «никак». А вообще это записная книжка, ежедневник. Итак, Всевышний отвечал: «Любезный Удхава, вот тебе мой наказ. Ступай в святую обитель Бадарику, Бадарикаша». А у нас, кстати, в маршруте записан Бадарикаша?
Можем записать?
Нет, я спросил, нет. Ну, это вот Кришна Удхава отослал Бадарикашам, послал подальше, это очень далеко. Это прям Гималай уже.
А, это что мы обсуждали, да?
Да, да, это как раз Гималай, в общем, Кришна его отправил туда, в Гималай. Вот тебе мой наказ, ступай в святую обитель Бадарику, омойся в ее благодатных водах, что струятся с моих стоп. Там начинается Ганга. Бадарикашами как раз Ганга, русло Ганги начинается. Не могут никак понять, откуда она берется. Но вот ученые говорят, скорее всего, это же в горах, там конденсируются облака, и начинается течение Ганги. Из ниоткуда. «Омойся в ее благодатных водах, что струятся с моих стоп. Взгляды мочей твоих освободят грехов могучую реку Алакананду. Облачись в грубое рубище. И пусть пищей тебе будут плоды лесные и коренья. Довольствуйся тем, что ниспослан тебе судьбою, и истреби в себе всякое желание. Терпи двойственность природы, усмири нрав и страсти. Не позволяй чувствам вывести тебя из равновесия. Поминай мое слово и размышляй обо мне. Оглашай мое учение всем людям доброго нрава и всем, кто наделен благим разумом. Помышляй и говори лишь обо мне, о моем нраве и моих путях. Помогай благонравным освободиться от рабства природы и трех ее свойств. Повинуясь моему слову, ты непременно ступишь в мою вечную обитель». Блаженный Шука сказал: когда Кришна закончил речь, Удхава обошел его по правую руку и склонился главою к его стопам. Сокрушенный мыслью о разлуке со своим владыкою, он безмолвно проливал слезы. Как мог, он пытался отдалить минуту расставания с Кришной. Кланялся ему в ноги, шептал молитву, едва сдерживая слезы. Наконец, смирившись с неизбежным, он коснулся челом сандалий Кришны и удалился. В непрестанных мыслях о владыке мира святой муж шагал в древнюю обитель мудрецов Бадарикашрам, где ему уготовано было в суровых обетах и воздержании провести остаток земной жизни. И когда он отлетел от плоти, то вознесся в обетованное Кришной вечное царство. Всякий, кто хотя бы с малой верой внемлет сей благодатной повести, поведанной Господом Кришною, кому молятся все владыки природы, йоги, скоро обретет, тут, наверное, тот скоро обретает счастливую свободу, таковой святой присутствием своим спасает здешний мир от всех грехов. Некогда Кришна внедрил миру семя веды, кое произросло учениями святых мудрецов. Ныне Господь, как пчела, собрал самый нектар своего вечного учения, дабы поднести его преданному рабу своему Удхаве. Всякий, кто вкусит сладкий мед, струящийся с уст Шри Кришны, навеки избавится от страхов и тревог и обретет нетленное счастье. Я склоняюсь к лотосным стопам моего милосердного Спасителя. На этом 29 глава закончена. Все. Поскольку вопросов быть не может, все так довольно. Завтра Новый год. Нужно. Салат оливье у нас готов?
Еще нет.
Потому что салат оливье – это самое главное. Ну, у нас хотя бы есть заменитель. Потому что какой же русский не любит салат оливье? Вы Хари Киртану готовите салат оливье? Обязательно. Да. На самом деле эта традиция появилась, когда вышел фильм «С легким паром» или «Иронии судьбы». Это теперь русской традицией смотреть этот фильм под Новый год.
И делать оливье.
Там главная героиня Мягкову, вот это как ее, полячка вот эта. Барбара Брыльска, она готовит Мягкову салат оливье. И с тех пор все стали готовить салат оливье.
Меньше надо пить.
Да. Вот, ну что.
Как Новый год отмечали наши учителя? Говинда Махарадж.
Говинда Махарадж никак не отмечал.
Вообще Новый год.
Как-то никак. А в Германии, по-моему, тоже не отмечают, только Рождество.
Ну, они все салют.
Да, Сильвестр отмечают?
Стреляют, да, и такое
празднование.
Ну, просто в индийской традиции этого нет. Во-первых, они там живут по лунному календарю, и там нет, как у нас, солнечного Нового года, 31 декабря. У них ведь лунных месяцев 13, а солнечных 12. Поэтому там у них все время это плавает.
А конец календарного года такой есть?
Новый год, между прочим, даже не отмечали на Руси раньше. Ильин день отмечали. А вообще Новый год был 1 сентября. Серьезно. Так что это вот такая новая традиция. А Гурудев никак, он...
Такой вопрос про разоблачение можно?
Угу.
Ну, про плоскую землю как бы уже решили.
Угу.
А динозавры с какой целью были выкопаны? Ну, стоят они в музее, но их можно было в историю вообще не добавлять. Было там развитие, то есть они придумали там развитие человека от обезьяны. Ну, а смысл вообще придумывать динозавров в каком-то периоде? Находить потом их кости и по всем музеям расставлять.
Я не знаю, что ими двигало.
Выгода есть какая-то от этого всего?
Ну, понимаете, динозавры появились в 1849 году.
Открыли,
да. То есть и до этого их не было. То есть они появились в 1849. И сейчас гадать, что подвигло директора Британского археологического музея на изобретение этой всей истории с динозаврами, мы не можем. Это могло быть случайно. Это могла быть какая-то... Это могла быть, во-первых, его ошибкой, а может быть, какая-то коммерческая причина в этом есть.
С друзьями поспорил.
Может быть, с друзьями. Ну, мы не знаем. Но оно легло как...
По-моему, просто все по нарастающей развивалось.
Значит, он нашел какую-то кость, еще какую-то кость, и по ней воссоздал некое существо и сказал, что эти существа обитали когда-то в этих местах, и ну, воссоздал по костям. Он не, то есть он нашел там две или три кости, поэтому вполне могли быть какие-нибудь буйволы или какие-нибудь там саблезубые тигры, непонятно. Ну, а остальное он доточил из окаменелой породы. Есть такие окаменелые пласты, они как типа известняка, они поддаются обработке. И он из них выточил кости для наглядности и сказал, что вот такие существа обитали в тех областях, и установил в Британском музее. И количество посетителей сразу возросло. Вот. И после этого вдруг взорвался фонтан находок. Стали находить в разных частях света разных динозавров. Вернее, не динозавров, а находить окаменелости, окаменелые кости. Вот. Но вся эта история с динозаврами, она очень удачно укладывается в теорию Дарвина, в гипотезу Дарвина о том, что рыбы вышли из океана на плавниках. Потом постепенно плавники превратились в ножки, и стали они уже не икру откладывать, а яйца. А потом решили не откладывать яйца, а носить в своем утробе. Собрались и решили, о чем мы яйца откладываем? Это же неудобно. Давайте лучше будем себе носить. Ну, давайте. Постановили, со следующего поколения стали в себе носить. Причем наука, палеонтология, она утверждает, что динозавры уже в себе носили. Значит, плоды. Вот. И до недавнего времени находили очень много костей, из них совершенно невероятных существ создавали. И до недавнего времени яйца динозавров, они очень дорого стоили на аукционах. Пока вдруг в Китае не нашли несметные залежи этих яиц.
В Китае
нашли несметные. И цены на яйца динозавров резко на мировых аукционных площадках упали. Они, значит, это такие целые пласты вот такого полуизвестника, называется окаменел, fossils по-английски. Вот они, значит, вытачивали яйцеобразные объекты, помещали в кислоту, и появлялась такая вот фактурность, знаете, такая вот, они не четкие были, вот эти круглые яйца, а такая фактурность, потому что, ну, извините, 300 миллионов лет пролежать в земле.
Ну да.
Вот. Такая история. Но при этом в Бхагаватам говорится, что в конце Кали-юги, откуда ни возьмись, вылезают чудовища. Какие-то появляются ящеры. А я не знаю, мы будем 12-ю читать. Они вдруг появляются. Вот, большие, там, не знаю, драконы, змеи, ну какие-то чудища морские. Ну и не только морские. Вот. Что еще? И все было хорошо, пока один инженер не смоделировал с помощью компьютера, как бы жил птеродактиль. Это же птеродактиль, это гигантский ящер, который летает. И компьютер показал, что он в принципе не мог приземлиться никогда. То есть взлететь он не мог бы. Значит, птеродактиль должен был в воздухе откладывать яйца. Из этих яиц должны были вылетать другие птеродактили и тоже никогда не приземляться. Но просто он не смог бы взлететь. А эти птеродактили, они уже в музеях находятся. Там их скелеты, их аэродинамические свойства невозможно уже изменить, потому что они уже есть. Они бы рады были что-то подпилить, увеличить, уменьшить, но это же факт, что они жили. Вот. И что касается вот этих вот бронтозавров, которые на толстых больших ножках с маленькими ручками, они просто не могли бы передвигаться в принципе. Тоже независимые исследователи, они смоделировали, как бы он с такими размерами, с таким скелетом, с таким распределением веса в теле, он просто не мог бы двигаться. И последняя вишенка на торте, вот этот вот, который с большими ногами, с маленькими ручками, его просто... И вот так сделали... Ну, типа, да, какой-то. Там же их много, но выдумывали. Я сейчас к этому вернусь. Эпидемию этих вот открытий динозавров разрослась настолько, что в Мексике люди стали... И там вот этой породы достаточно много в Мексике. Люди стали вообще изобретать каких-то невероятных существ. Просто, а что там, ты берешь, вытачиваешь на токарном станке кости, подравниваешь, и можешь вообще любую фигуру себе сделать. И дошло до того, что Британская академия наук сказала: стоп, больше не надо. И уличила вот этих вот мексиканских палеотроллей в выдумывании. Но огромное количество этих вот этих скелетов, они уже в музеях с 19 века живут себе и здравствуют, и приносят неплохой доход от фильмов, от сувениров, от посещений музеев. Это целая индустрия. Вот. Так вот, как я говорю, последняя вишенка на торте – это когда стали выяснять, а как же они размножались, вот эти вот с толстыми ногами и с маленькими ручками. И просто их в 19 веке так сделали, они не соображали. Оказывается, они даже не могли размножаться. Так анатомически они не предусмотрели. Там вот с этим длинным хвостом, в общем, ничего бы у них не получилось.
Вообще у Папы Римского было взято, потому что
там такая маленькая ручка.
Они же тоже вот эту идею с костями, там же везде сплошные кости, святых везде.
В общем, там вот эти тут маленькие ручки, даже есть такая карикатура, значит, она ему говорит: ты меня держи за волосы, а у него ручки такие, он говорит: да я пытаюсь. Вы видели, да, там ручки вот такие вот. Ну, как же он называется? Типа Тираннозаврус Рекс?
Тираннозаврус Рекс, да.
Какой-то такой, да. У него толстые, большие ноги. Он вообще не мог бы передвигаться. У него толстые ноги. Просто сердце не могло бы качать так кровь. И маленькие ручки.
А зачем они вообще были?
Ну, потому что у рыб когда-то были плавники. Ну, так они дистрофировались. Вот. И надо было с этими динозаврами что-то делать. И выдумали историю, что упал большой метеорит, и они все сразу погибли. И все, с тех пор, после какой-то отметки временной, уже их не находили. Удобно. Это как с гибелью Аполлона-17. Когда Аполлон-17, он полетел, последний Аполлон, там они взорвались в плотных слоях атмосферы, и с тех пор на Луну уже не отправляют. Это был последний запуск, он оказался неудачным, на Луну в 1972 году. Они все летали, фотографировали, пленки, правда, не сохранились. И в 72-м году они погибли. Вот. С тех пор они на Луну не летают. Точно так же, как упал метеорит, и все динозавры сразу погибли. Понимаете? Там была такая волна, которая обогнула всю Землю, весь земной шар, и все они погибли сразу.
А разве не в ледниковом?
Да, разве не
ледниковый? Это мамонты замерзли. Нет, это речь про мамонтов. Это другая история, это потом уже было. А динозавры погибли от другого. Ну, говорят, метеорит. Потому что они резко погибли. Динозавры погибли резко.
Резко.
Ну все, там было столкновение с каким-то небесным объектом, что-то там поднялась, да, пыль или волна какая-то, все погибли. Стало быстро холодно.
Остальные все остались.
Ну, остались какие-то маленькие размером с крысу млекопитающие, и они от резкого изменения климата не погибли, потому что у них уже шерсть была какая-то. Ну, они, да, вот эти крысы, и потом они уже постепенно превратились в собак, в обезьян. Обезьяны в Африке, обезьяны, значит, решили пойти в Европу. А куда еще? Они до сих пор идут в Европу. В смысле, сейчас мигранты, они все в Европу, и тогда тоже иммигранты из Африки расселились. А потом, значит, у них, у одних стали косые глаза, другие стали белыми. Да, у всех, значит, все. С чего вдруг?
Ну, так решили.
Так решили. Да.
Если посмотреть, они вкладывают так много денег, вот все эти документальные фильмы, все, что подтверждает так называемую теорию эволюции динозавров и дарвинизм. Столько денег вкладывается в это, и нынешний кинематограф, вот все фильмы, которые делаются, они тем или иным образом как бы навязывают людям эту точку зрения. И даже если люди смотрят там фильм «Гравитация», «Jurassic Park», у них это откладывается, это как-то уже, ну, конечно же, это было. То есть, даже
особенно у детей.
Да.
Для взрослых это было какой-то новинкой в какой-то период жизни. А в 90-х годах, в конце 90-х годов, эта киноиндустрия, она так развилась, что, ну, родившиеся в 90-е и 2000-е, естественно, для них это что-то естественное. Они даже не подвергают сомнению. И они думают, что и взрослые тоже, их отцы и деды, они тоже родились с этим убеждением, что есть... были динозавры и Земля круглая. О, нет, Земля круглая – это еще раньше. Другая история немножко. То есть какое-то время вот эта идея про динозавров, она существовала как гипотеза, А потом она уже стала как теория и стала истиной.
Как... То же самое, что и с дарвинизмом.
То же самое, что и с дарвинизмом. Он предположил, а теперь... Всякий, кто сомневается в его предположении, я даже думаю, что если бы он восстал из гроба и сказал: «Ребята, я не это имел в виду», его бы подняли на смех. Потому что он это не высказывал как научную теорию.
Представьте, сейчас человек выходит в общество и говорит: «Динозавров не было, в теории эволюции не было».
Теория эволюции, она, кстати, 50-50. В теории эволюции, ну, я вот смотрел... В Штатах половина не верит в теорию эволюции, половина населения.
Не верит.
Ну да, они все-таки считают, что Бог создал. Ну, Штаты вообще религиозная страна. Вот. А в динозавров верят все. Но правда, их создал Бог. Даже Папа Римский признал, что Бог создал... что Бог создал этих динозавров. Вообще, Папа Римский признал эволюцию. Но это божественная эволюция. То есть, вот, что Господь так эволюцией, с помощью эволюции населял мир. И католическая церковь признает, что Земля шарообразна. Не выдержали.
Загадка говорит, что не мир в уме, а существо начинает развиваться уже в существующем мире. А существующий мир – это набор качеств.
Ну да, Бог создал Землю, Бог создал звезды и посадил туда человека и дал ему в помощь и в еду животных тварей. Вот как бы вот так. Но все это, они говорят, ну все это соответствует научным доказательствам и теории эволюции. Видимо, им так уже мозги пробурили. Ну ладно, все тогда на сегодня.
В Майяпуре, в Искон, там уже строят этот большой планетарий, который будет, ну, как бы показывать космологию с точки зрения Вед. Не знаете, когда открывается это?
Что?
Этот планетарий, который показывает, как устроен Вед.
В Майяпуре?
Да.
Ну, это точно не ко мне. Ну, там здание уже готово.
Большое здание.
Оно просто растет, как гриб от дождя.
Это была идея Шридхара Махараджа. Я в одной из лекций не слышала.
Про планетарий?
Да. Он хотел это построить, ну, как бы, в Новодвиге. Но он сказал, что с вами Махарадж подхватил эту идею.
Но вообще Сарасвати Такур впервые эту идею воздвиг, этих инсталляций.
Есть, по-моему, книга одного тоже преданного, по-моему, Майкл Крэм, «Запретная археология».
Это Стивен Розен, это преданный, это ученик Прабхупады, с вами Махараджа.
Да. Археолог, который начал собирать... Не улики, а всякие находки, которые полностью рушат понимание, то мировоззрение, когда люди появились, когда кто был.
Всю хронологию он там перепутал, что люди, следы людей были еще до того, как появились эти динозавры, какие-то, ну, артефакты находить.
Древние очень.
Там, например, где-то в Америке, в слое земли, который образовался 2 миллиарда лет назад, нашли ровной формы шар. Как он там мог оказаться? То есть он там не то, что его опустили, а он прям в земле. На такой глубине, что тогда еще ничего не могло быть. Какой-то вот шар. Ну, какой-то шар, какая-то фигура, типа от здания, ну, что-то такое.
Какая-то... Видишь, это обработано было.
Да, да, да. Ну, первое, что приходит в голову, это инопланетяне. Они посещали нашу Землю. Естественно, каменный шар они оставили.
Подарок.
Следующим поколением людей.